«Я не могу сделать этого, Колин Гуорт», — сказал я. «Прискорбно отказывать другу, и если бы у меня были деньги...» «Дождитесь, пока вас попросят, Монро», — перебил он с самым свирепым выражением. «Притом, раз у вас нет ничего и никаких видов, то на что может понадобиться ваша подпись?» «Это и я желал бы знать», — сказал я, чувствуя себя немного уколотым. «Взгляните сюда, парень», — ответил он. «Видите эту кучу писем на левой стороне стола?»
«Да».
«Это письма кредиторов. А видите эти документы направо? Это судебные повестки. А теперь посмотрите сюда».
Он открыл маленькую конторскую книжку и показал три или четыре имени, записанные на первой странице.
«Это практика!» — рявкнул он и захохотал так, что большие вены вздулись на его лбу. Жена его тоже засмеялась так же искренне, как заплакала бы, если бы он был в плаксивом настроении.
«Таковы-то дела, Монро», — сказал он, оправившись после пароксизма смеха. «Вы, вероятно, знаете. Да, конечно, я сам говорил вам об этом, что у моего отца была отличнейшая практика в Шотландии. Насколько я могу судить, он был человек совершенно бездарный, но как бы то ни было, практика у него была».
Я кивнул и затянулся.
«Ну-с, он умер 7 лет тому назад, и практику его разобрали другие. Как бы то ни было, когда я получил диплом, то решил вернуться на старое пепелище и попытаться собрать ее снова. Я думал, что имя чего-нибудь да стоит, но смысла не было начинать дела на скромную ногу. Никакого резона, Монро. Публика, которая являлась к нему, была богатая. Для нее нужен был роскошный дом и лакей в ливрее. Не было надежды заманить их в жалкий домишко за 40 фунтов в год с неуклюжей горничной у дверей. Что же вы думаете, я сделал? Дружище, я нанял бывший дом отца, тот самый дом, который ему стоил 5000 в год, и ухлопал последние деньги на обстановку. Но никакого прока, парень. Я не могу держаться дольше. 2 несчастных случая и 1 эпилепсия. 22 фунта. 8 шиллингов и 6 пенсов. Вот все результаты. Что же вы думаете делать?
Насчет этого я жду от вас ответа. Ради него я и вызвал вас. Я всегда уважал ваше мнение, дружище, и решил, что теперь... самое время узнать его.
Мне пришло в голову, что если бы он осведомился о нем 9 месяцев тому назад, то в том было бы больше смысла. Что же я могу сделать теперь, когда дела так запутались? Как бы то ни было, я не мог не чувствовать себя польщенным подобным отношением к моему мнению со стороны такого независимого малого, как Колин Гуорт. Я спросил его, сколько он должен? Оказалось, около 700 фунтов. Одна плата за наем дома составляла 200 фунтов. Он уже занял денег под мебель, и у него не оставалось ничего. Конечно, я мог дать только один совет. «Вы должны созвать ваших кредиторов», — сказал я. «Они увидят, что вы молоды и энергичны, и рано или поздно добьетесь успеха. Если они поставят вас в безвыходное положение, то ничего не выиграют. Растолкуйте им это. Если же начнете где-нибудь новое дело и будете иметь успех, вы расплатитесь с ними полностью. Я не вижу другого исхода».
«Я знал, что вы это скажете. Это самое и я думал. Не правда ли, Гетти?» «Итак, решено. Очень обязан вам за ваш совет. И баста об этом деле. На сегодня довольно. Я выстрелил и промахнулся. В следующий раз попаду. И этого не придется долго ждать».
Неудача, по-видимому, не слишком угнетала его, так как минуту спустя он орал так же весело, как и раньше. Принесли виски и кипяток, так как мы все хотели выпить за успех второй попытки.
Виски
сыграл с нами довольно скверную шутку. Коллингворт, выпив стакана два, дождался, пока жена его ушла к себе, а затем пустился в рассуждение о том, как трудно ему практиковаться в физических упражнениях теперь, когда приходится по целым дням сидеть дома в ожидании пациентов. Это привело нас к обсуждению способов устроить физические упражнения дома и к вопросу о боксе. Коллингворт достал из буфета две пары перчаток и предложил поупражняться. «Не будь я глуп, Берти, я бы ни за что не согласился. Но одна из моих слабостей та, что будь это мужчина или женщина, всякий намек на вызов раззадоривает меня. Ведь я знал и рассказывал вам в последнем письме, что за характер у Коллингворта. Тем не менее, мы отодвинули стол, поставили лампу на высокую подставку и стали в позу. Взглянув ему в лицо, я почуял злой умысел. Глаза его светились злобой. Вероятно, мой отказ дать подпись раздражил его. Во всяком случае, он выглядел опасным, со своим нахмуренным лицом, слегка подавшимся вперед, опущенными к бедрам руками. Его манера боксировать, как и все, что он делал, была своеобразна, и выдающимися, как у бульдога, челюстями. Он ринулся на меня, нанося удары обеими руками и хрюкая, как боров, при каждом ударе. По всему, что я видел, он был вовсе не боксер, но чертовски стойкий и упорный боец. Я отбивался обеими руками с минуту, но, наконец, был притиснут вплотную к двери. Он не остановился, хотя видел, что мне нельзя свободно действовать, и нанес правой рукой удар, который выбил бы меня в столовую, если бы я не увернулся и не выскочил снова на середину комнаты. «Послушайте, Коллингворт», — сказал я, — «это плохая игра». «Да, мои удары довольно тяжелы. Правда?»